Елена Арс, ущерб. Глава 1. Баланс. К вечеру погода испортилась. Свинцовые тучи закрыли небо. Порывы ветра гнули деревья до земли. Хлынул залповый ливень. На улице ни одного человека, все попрятались. Уже начинало темнеть, когда ливень заканчивался. Реки воды бежали по тротуарам, мостовой затопили трамвайные рельсы. Люди вышли из укрытий и заспешили по домам, прыгая через грязные дождевые лужи, заливавшие все в зоне видимости, куда могла бы ступить нога человека. Машины прорезали потоки воды, перемешанные с грязью, и обдавали брызгами прохожих, оставляя вместо следов воронки мерзкой жижи. Дождь вновь начинал усиливаться. Небо опустилось низко, почти касаясь крыш. Тяжелое, свинцовое, пропитанное холодом. Осенний дождь шел без остановки, монотонно и безжалостно, словно отсчитывая последние часы уходящего в закат мироздания. Капли стучали по асфальту с глухим размеренным ритмом, будто кто-то настойчиво напоминал о чем-то забытом и тревожном. Лужи, расползаясь, поглощали очертания тротуаров, а в их мутной воде отражались лишь серые клочья туч. Ветер подхватывал мокрые листья, швырял их в лицо. И в этом было что-то озлобленное, почти личное. Казалось, сама природа затаила обиду, и теперь изливала ее каплями дождя, холодными, как чужие слова. Он сидел у окна и наблюдал, как струи дождя стекают по стеклу, рисуя кривые линии. В чашке остывал кофе. Третий за вечер. Он не любил спешки. Все должно быть вовремя. Он чувствовал себя дирижером, а улица была оркестром, ждущим удара палочки. Три. Всегда три. Три шага до двери, три вздоха перед ударом, три капли на лезвие. Он провел пальцем по гравировке. Цифра 3 блеснула в свете лампы. Они не понимают. Мир держится на числах. А он на тройке. Сегодня она станет третьей. Последней в этом цикле. Потом начнется новый. Она появится через 7 минут. Всегда ходит в одно и то же время, всегда идет по одному и тому же маршруту. Как часы. Но ее часы идут неправильно. Механизм ее часов испорчен, и его нужно починить. Он вспомнил, как дед чинил часы в своей маленькой мастерской в торговом центре, и к нему всегда стояли в очередь самые разные люди. А он, совсем еще мальчишка, любил наблюдать за процессом и не переставал испытывать восторг от точных, выверенных действий умелых дедовских рук. Когда часы начинали свой правильный ход, а люди с благодарностью расплачивались и уходили довольные, унося свое исправленное время. Он прикрыл глаза. В полутемной мастерской пахло старой латунью и тонким слоем машинного масла, запахом, который часовщик, его дед Аркадий, знал лучше собственного имени. На столе перед ним лежали часы, не просто механизм, а будто застывшее время. Корпус потемнел от прошедших лет, стекло пошло мелкой сеточкой трещин, а стрелки замерли, словно испугавшись собственной тени. Дедуля надел лупу, и мир вокруг съежился до крохотного круга света, где жили шестеренки, крошечные зубчатые судьбы. Механизм был сломан. Одна из осей треснула, будто тонкая кость, а пружина сжалась в упрямый клубок, не желая больше подчиняться ритму. Казалось, что время внутри этих часов не просто остановилось, оно обиделось. Осторожно, почти благоговейно, дед Аркадий взял пинцет. Каждое движение было выверено, как шаг по тонкому льду. Он снял мост, обнажив внутренности механизма, этот хрупкий мир из колес и рычагов, где каждая деталь знала свое место, как актер свою реплику в пьесе. Сломанная ось лежала среди остальных деталей, словно предатель, нарушивший стройный порядок. Дедушка бережно достал новую ось, тонкую, блестящую, еще не знавшую ни пыли, ни усталости. Ее нужно было подогнать, чуть сточить, чтобы она легла в пазы, как ключ в замок, открывающий дверь в прошлое. Работал дед медленно, будто уговаривая металл. Будь послушным, будь точным. Инструменты едва касались поверхности, снимая слой за слоем, пока ось не становилась идеальной.